Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы заканчиваем наши беседы по историческим книгам Ветхого Завета, заканчиваем чтение книги Неемии. Мы остановились на том, что приехавший в Иерусалим вельможа царя персидского, очень высокопоставленный Неемия, он увидел, что стены Иерусалима развалены, и предпринимает, то есть организовывает строительство, восстановление этих стен. Это очень трудное, трудоемкое дело, требующего напряжения всех сил этого небольшого народа. И вот это событие является практически главным и эпизодом, содержанием книги Неемии и главным содержанием вообще всей его жизни перед лицом Бога. И вот интересно, как описывается в книге Неемии жизнь строителей этих стен. Поскольку строили они стены не просто в мирное время, а в окружении врагов, тех самых самарян, которые сначала были уверены, что ничего из этой затеи не получится, много раз препятствовали ее осуществлению, а потом, когда увидели, что все-таки начинает строиться стена и возводится действительно хорошо и капитально, они решили сделать набег на строителей, чтобы и стену разрушить, и жителей, строителей поубивать или увести в плен. Об этом стало известно иудеям, и вот они организовали следующим образом как бы жизнь строителей стен иерусалимских в состоянии вражеского окружения. «С этого дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, когда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держали копья от восхода зари до появления звезд. Сверх сего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождающие меня, не снимали с себя одеяния своего, и у каждого под рукой были меч и вода». Вот вроде бы с точки зрения бытовой действительности все достаточно точно и просто расписано. Кто-то работает, кто-то стоит копьем. Работая, одни держат при бедре меч, другие держат в руках копье. Где-то стоит у военачальника, у организатора этой стройки трубач, чтобы, если именно в этом месте захотят напасть враги, сразу созвать туда всех, кто только сможет прийти. Бдят и ночью, чтобы не напали ночью враги, то есть ставят охрану ночную из тех людей, которые не работали и днем. И сами тоже спят, разумеется, не так, как в мирное время, в состоянии, как говорят, военной боевой готовности, то есть в одежде, с оружием в руках. И так продолжается много времени. Вроде обычная ситуация, ничего особенного, но для церковного сознания вот это описание сыграло достаточно значительную роль, потому что как только стали появляться люди, создававшие общины людей, общности людей, для которых главным занятием было созидание вот тех самых стен иерусалимских, о духовном смысле которых мы говорили в прошлый раз, то есть стены иерусалимские, понимаемые как усилие человека по защите сокровищницы своего сердца, вот, то есть речь идет о монашеских общинах, уходивших в пустыню и там всю свою жизнь посвящающим созиданию своего духовного богатства и защите этого богатства от духовных врагов, постоянно покушающихся его похитить это богатство. Вот, то есть эта жизнь монашеских общин увидела в этом отрывке книги Неемии свою собственную жизнь и восприяла именно эту символику. Именно так стала воспринимать свою жизнь, именно так стала воспринимать, вот так, такими символами наполнила все бытовое пространство, которое окружало, и именно такой ритм жизни она устроила сама для себя, потому что монашеские обители, они, в принципе, всегда пребывают в бдении. То есть ночью они бодрствуют, и днем они работают. Они всегда на страже, чтобы никто не посмел ворваться и похитить из их сердца их духовное сокровище. И потому они достигали таких удивительных качеств, явлений святости, что всячески хранили тот дар Святаго Духа, который им был дан. И вот церковь в этом описании увидела саму себя. Но надо еще вспомнить и о словах апостола Павла в послании к Ефесянам, где он также в виде вооружения воинского описывает духовные усилия человека для того, чтобы всячески отражать духовных же врагов, врагов нашего спасения, слуг князя тьмы века сего, вот с ним должен бороться человек. И вот эта тема, она некоторым образом сквозная для восприятия духовной жизни христианина как жизни воина, как жизнь человека, пребывающего в бдении, работе, труде, сосредоточенности. Так вот, работа в контексте того, что говорит Неемия, это тот образ служения, который несет человек. У каждого есть свое служение, у каждого есть своя работа, назначенная ему Богом, не выдуманная им самим, не взятая на себя им самим, а именно исполняемая как дело Божье, как воля Божья. И блажен человек, который узнает, что ждет от него Бог, и все в своей жизни подчинит этому работе, этому служению. Ну, понятно, что христианин только так и должен выстраивать свою жизнь, и в совершенстве это сделали именно монахи, ведь монахи же не есть некоторое исключительное состояние христианина, это есть христианин сам по себе. Вот такой должен быть христианин, как мы читаем себе в житии наших известных святых непорочных отцов-подвижников египетской, сирийской пустыни, имена которых всем хорошо известны. Вот они не есть нечто эксклюзивное в христианской жизни, они есть, собственно, христиане, которые вот стали христианами в полном смысле этого слова. Каждый христианин должен стремиться к тому, чтобы жить так же, как он, тогда он и будет дерзновенно сметь иметь право называться христианином. Трубач в отрывке Неемии означает бодрствующего пастыря, который с помощью Слова Божье всегда трубит, всегда возглашает, где, в каком месте, в какой нише нашего сердца, в каком месте нашей церковной реальности или приходской жизни образовалась брешь, куда устремились враги, на что должно обратить внимание, к чему приложить особое усердие. Слово Божье, которое изрекает пастырь, не есть некоторое нравоучение, не есть морализаторство, которому часто и хотят свести, на самом деле слово «пастыря» — это призыв. Это призыв бодрствовать, это вдохновляющий клич. Это человек, который осматривает и видит и глубоко, и широко, и вдаль, и видит, где приближаются враги, и обращает наше внимание именно на решение именно этих проблем, конкретных проблем нашей духовной жизни или духовной церковной жизни нашей общины. Копье означает пост и воздержание, потому что именно так мы поражаем врагов издалека. Если мы не имеем поста и воздержания, тогда и меч нам не поможет, молитва наша будет слаба. Но нужны усилия, которые помогают поразить врагов на расстоянии, и это как раз и есть пост. Пост – одно из оружий, как говорил Господь Иисус Христос, что эти духовные враги никак не исходят, только молитвам и постом. Пост – это копье, молитва – это меч в руках человека. Эти образы тоже вошли в сегодняшнюю повседневную церковную реальность. Одна из деталей иерейского, священнического, да и епископского облачения – это есть палица, как духовный меч, как оружие молитвы, которым он должен посечь всех духовных врагов. Человек всегда должен быть вооружен молитвой. Не случайно все святые отцы, буквально как только стали писать о молитве, и стали называть ее тем мечом, тем орудием, которым мы низлагаем наших врагов. Не снимать одежд, когда спишь, и мы знаем, что монашествующие в древности так и делали, это постоянная готовность служения, это постоянная готовность выступить на духовный подвиг, в духовную брань, в духовное сражение. Это означает некоторую постоянную бодрость духа. Это есть такое, как бы, материальное выражение того, о чем сказано в книге «Песнь песней», тоже книге излюбленной отцами-подвижниками. Вот в книге «Песнь песней» есть слова: «Я сплю, а сердце мое бдит». Вот это состояние постоянной бодрости, что я всегда, монах, духовный человек, подвижник, он всегда, даже тогда, когда спит, он перед лицом Бога своего. И по первому же кличу, призыву Бога, он должен, готов выступить и сражаться, исполнять то, что велит ему Бог. А меч и вода ночью, постоянно бывшие около людей бодрствующие, это означает молитву и благодать. То есть даже тогда, когда спали, люди сохраняли чуткость своего сердца. А мы знаем, что фактически вот в древнейшей церкви было правило, которое отчасти сохранилось и в обителях ревностных монашеских обителей даже до сего дня. Все службы совершаются ночью, и когда весь мир спит, монахи бдят над этим спящим миром, бдят в молитве, вот меч под рукой, молитва, а вода — это благодать. Молитва и благодать в руках монашествующих, духовных дланях монашествующих, неусыпающих, бдящих обителей — это и есть та недремлющая твердыня, то недремлющее руководство Церкви, которой до сих пор мир и стоит. Ну и всякий человек, размышляющий о собственном духовном возрождении или о возрождении страны, или о возрождении церкви, он должен понимать, что всегда и возрождение духовное, и возрождение приходское, и возрождение церковное, и возрождение государства или народа, оно всегда будет происходить в ненавидящем это возрождение духовном окружении. То есть никто никогда спокойно не будет относиться к тому, как человек, приход, церковь или народ будет возрождаться. Любое возрождение вызывает ненависть, по крайней мере, князя тьмы века сего, и он найдет исполнителей своей злой воли. И эти вдохновляемые князем тьмы враги, они всегда будут разными искушениями, соблазнами, страхованиями, напастями мешать возрождению чего-либо в духе. И поэтому помышляющий о возрождении, он должен понимать, что возрождение возможно именно таким образом, как времена Неемии строили стены иерусалимские. Тяжелый труд, пост, воздержание, молитва, Слово Божье, гремящее и отгоняющее врагов, и вдохновляющее наши унывающие сердца, бодрственность духа, бдение молитвенное, с растворяемой благодатью, вот те условия, которые помогают возрождению хоть человека, хоть народа. И этот отрывок, напомню, что это 4 глава книги пророка Неемии, этот отрывок, он очень интересен, глубокий, каждый может, обращаясь к нему, учиться, как можно, к чему приведет наше желание возрождения собственной духовной жизни. Но на фоне вот такой ревности вдруг неожиданно до сердца, до слуха Неемии доходит странное обстоятельство. Оказывается, он узнает. Он человек достаточно состоятельный, не бедный, и, очевидно, увлеченный своим делом, он не знал, даже не обращал внимания поначалу, как справляются со всем этим трудом бедные люди. Ведь богатый человек, состоятельный, имеет что покушать. А как быть человеку, который ничего не имеет? Он весь день работает на общественных работах, так скажем. Он все свое время свободное, он тратит на то, чтобы строить стены иерусалимские. А кто позаботится о том, чтобы накормить его семью? Ведь он же вместо того, чтобы зарабатывать кусок хлеба, он работает на строительстве стен и приходит ни с чем, ему нечего дать своей семье, а семья хочет кушать. Он бедный человек, у него ничего нет. Ни участка земли, ни порой дома, ни куска хлеба, это все надо купить, это надо достать, а даром никто ничего не дает. И выяснилось страшное дело, что многие в таком отчаянном положении стали закладывать себя или свою семью за кусок хлеба, то есть фактически попадать в долговое рабство кому-то из своих более богатых, более состоятельных братьев. И когда Неемия об этом узнал, он был возмущен и собрал всех начальников и повелел, и взял с них клятву не брать в рабы своих братьев ни при каких обстоятельствах. Но поклясться можно. Это, наверное, особенно, если вспомнить иудейский народ времен до Вавилонского пленения, ну не так и сложно уж поклясться. Но дальше он просит, требует с них простить все долги братьям своим и отпустить их всех на свободу и вернуть им все, этим бедным семьям, что у них по какой-то причине было взято в залог. И он не требует ведь ничего невозможного, не надо думать, что это некая евангельская нравственность, нет. Это все требования Ветхого закона. Они так должны были поступить по закону Моисея. То есть они должны исполнить то, что должны исполнить. Тут нет никакой сверхъестественности. Они исполняют то, что должны исполнить по закону. Они знают это. Но до времен Вавилонского пленения они даже слышать об этом не могли. То есть пророки говорили об этом, обличали их, но до этого не было никому никакого дела. Сейчас приходит даже не пророк, Неемия не является пророком в собственном пророческом смысле этого слова, хотя и очень уважаемый и, несомненно, одухотворенный человек, то есть посланный Богом, и на это дело, разумеется, ему дана благодать Святого Духа, но он не пророк, и тем не менее люди его слушают. Он требует им все простить, всех отпустить, да еще и компенсировать, так сказать, моральный, материальный ущерб, и они готовы это сделать и действительно делают. И вот это и показывает, как глубоко изменился народ, как сильно все это затронуло сердце народное, что они готовы это сделать. И тут же важная мысль, оказывается, для того, чтобы созидать стены Иерусалимские, для того, чтобы созидать собственное спасение, созидать ограду вокруг святыни своего сердца, крайне необходимо простить ближнему все его долги. Это непременное условие созидания собственной духовной твердыни. Это непременное условие созидания собственного спасения. Так созидается небесный Иерусалим. Только отпустив ближним нашим все долги, мы можем построить стены и собственной духовной жизни, сохранить тот дар, который нам дан Богом, и созидать стены горнего Иерусалима. И помощь Божья в этом всегда будет поспешествовать. И вот, наконец, стены были закончены, и фактически последний эпизод, описанный в книге Неемии, он связан как бы с возобновлением завета с Богом. Начинается все это с праздника Кущей. Праздник Кущи по закону, так оно и должно было быть, он заканчивается великим днем очищения, то есть великим днем покаяния и примирения с Богом, великим днем прощения, обретения милости у Бога, взыскания этой милости Божьей. И вот праздник Кущи вместо веселого, радостного празднества становится, и, возможно, он и был, содержал в себе такие элементы, становится неделей приготовления к великому дню очищения. Можно веселиться, но никто не веселится. Все готовятся к дню покаяния, к дню примирения с Богом. И все эти дни происходит чтение книги закона, то есть чтение второзакония, читает Эздра. Весь народ стоит. Я обращаю внимание, там так и сказано, стоит и слушает этот закон. И вот что характерно, это тоже очень важный момент, каждый может обратиться к этому, восьмая глава книги Неемии, не просто читает второзаконие, а сказано читает и присоединяет толкование. И не только присоединяет толкование, читает внятно, чтобы все слышали, читает, потому что язык утерян, потому что образы забыты, потому что люди не понимают лексическое значение многих слов. Они же многие всю жизнь прожили среди народа, говорящего на другом языке. И многие не понимают, о чем идет речь, как современные дети не понимают порой простого русского литературного языка, просто не понимают некоторых слов, которые считались общеупотребительными даже еще в 50-е, 60-е годы, не говоря уже о 19 веке, не понимают Пушкина, не понимают Толстого. Им надо переводить эти слова. А что же говорить о чтении Евангелия? Вопрос не столько именно в переводе, сколько в толковании. Надо объяснить, о чем сказано. Надо рассказать о значении слов, а потом о смысле этого слова. И вот всем этим занимался Эздра. И сказано, народ понимал прочитанное. 8 дней продолжался праздник, 8 дней читали книгу закона. Она не очень большая, и можно прочитать за 8 дней. Это говорит, что действительно это была фактически литургическая служба. То есть весь народ был собран, слушал, внимал, размышлял, ему истолковывали это. И он уходил, не просто выслушав какую-то книгу, из которой он понял, может, 2 слова, а он уходил насыщенным представлением о том, что действительно Бог от него хочет. И вот, наконец, наступает великий день очищения. Он, это всего один день, когда еврейский народ возобновляет завет с Богом. 8 часов снова читают книгу закона, а потом 8 часов люди каются. Ну, как по-нашему сказать, исповедуются, хотя это было не перед священником, но перед лицом Бога, ведь в исповеди важна именно исповедь, обнаружение, вытаскивание собственного сердца перед лицом Бога, того, что Бог и так знает. Но надо открыть эту язву перед глазами общества, перед глазами другого человека, перед глазами своими собственными. И они действительно признали себя грешными. Неформально, да, грешен я. Не знаю в чем, но грешен. Они не так, они прослушали, 8 дней слушали закон. И они знают, в чем они грешны, конкретно и определенно. И понимают, что они действительно грешны. И что все, что с ними случилось, есть правдивое действие Бога. Действие Бога по правде. Что Бог их не обидел, Бог их не оставил. Он поступил так, как должно быть, потому что в книге Второзакония, кроме того, требований, предписаний Божьих, находятся слова, которые угрожают народу, что с ним будет, если он не исполнит того, что должен. И все видели, да, действительно, так оно все и получилось, как написано в книге Второзакония. И это было необыкновенным и усилием народа, и необыкновенным полезным для него духовным деланием, в котором грех-то свой был осознан, выплакан, выродан, исповедан. И вот именно в этом слышании, понимании того, что я должен делать, понимании того, как нехорошо, неправедно, нечестиво я жил, исповедание своего нечестия, и свершается восстановление завета с Богом. Некоторым образом эта же схема ныне подходит и под обращение человека к таинству крещения. Он должен сначала пройти оглашение, услышать, что же не так в его жизни было, почему его жизнь не сложилась, зачем он теперь к Богу-то пришел, что Бог от него хочет. Почувствовать, что жизнь его грешна. Почувствовать именно, не просто признать это, а почувствовать отвращение к своему греху, осознать, что Бог прав во всех судах своих, исповедать этот грех и вступить в завет с Богом. На этом мы заканчиваем и исторические книги, и книгу Неемии, и наш учебный год. До свидания, и храни вас всех Господь.